«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В пятницу из Санкт-Петербургского СИЗО вышел на свободу Колин Рассел, радист и австралиец по подданству, последний из находившихся за решеткой членов международного экипажа судна «Arctic Sunrise». Итак, «Экологи на свободе», состоится ли суд? Такова сегодняшняя тема нашей беседы с юристом Greenpeace России Михаилом Крендлиным. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Он в нашей студии. Пресс-секретарем Андреем Малахвердовым и фотографом Денисом Синяковым. Они будут у нас на прямой связи со студией. Вопрос Михаилу Крендлину. Как, по-вашему, выгодно ли Кремлю проводить вот открытый и гласный судебный процесс по делу экологов с «Arctic Sunrise»? Или это явно провальная для него затея?
Что выгодно Кремлю, сказать довольно сложно, мне, по крайней мере. Но то, что это будет явно иметь имиджевые потери для России, это, по-моему, совершенно однозначно, потому что совершенно правы. В любом случае, вот, если процесс этот состоится, он будет открытый, он будет гласный, к нему будет приковано внимание и российской, и международной общественности, а поскольку абсолютно уверены, что члены экипажа «Arctic Sunrise» ничего, по крайней мере, уголовно наказуемого не совершали, то, соответственно, он либо будет абсолютно провальный, либо будет всем понятно, как бы, как работает российское правосудие. Ну, собственно, уже было достаточно судов по этому поводу.
Давайте зададим вопрос фотографу Денису Синякову. Он у нас на прямой связи со студией. Добрый вечер, Денис. Какие ограничения наложены на вас после выхода под залог из заключения? И можете ли вы возвращаться к своим профессиональным обязанностям? Вам слово. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Насколько я понимаю, что я могу перемещаться по территории России и формально могу перемещаться и уезжать из-за границы, но мой паспорт заграничный, как я понимаю, вообще исчез. Поэтому я могу работать только в России. Собственно, я уже начал это делать. Вот, и перемещаюсь между Москвой и Санкт-Петербургом.
Какие у вас остались впечатления от пребывания в Мурманском и в Санкт-Петербургском изоляторах?
Ну, естественно, Кресты гораздо лучше, чем Мурманское СИЗО, но и в тех, и в других есть жизнь, и, в общем, это не самое страшное. Гораздо сложнее психологическое состояние, а по условиям содержания отношения сотрудников УФСИНа ко мне и, как я понимаю, к ребятам, ну, было неплохое.
А вы по-прежнему считаете, как и мы все, что нельзя было профессиональных журналистов приравнивать к, пусть даже несправедливо, обвиненным организаторам этого мероприятия на платформе «Приразломная»?
Ну, конечно, я настаивал на этом и настаиваю о том, что
Да, сейчас восстановим связь с Денисом. Надеюсь, что это не те, кто наблюдает за исполнением им требований выхода под залог. Тогда вопрос Андрею Лохвердову. Добрый вечер, Андрей. Вот вы слышали, наверное, наш вопрос Денису. Вы намерены отстаивать свое честное имя как профессионала, который исполнял свой профессиональный долг, находясь на судне «Arctic Sunrise»?
Я намерен отстаивать свое честное имя не только как профессионала, но и как человека, потому что я твердо убежден, что мы ничего криминального не совершили, никаких преступлений мы не совершали, ни мы, ни я. И поэтому, когда нас обвиняют в каких-то непонятных преступлениях, безусловно, нужно отстаивать свое имя.
Да вот на вас какие-то наложены ограничения, или вы уже вернулись к своим профессиональным обязанностям?
Нет, собственно, кроме обязательства являться к следователю на следственные действия, и если будут предприниматься какие-то судебные заседания, то на них, то больше никаких ограничений не наложено. Но так же, как и Денис, я лишен загранпаспорта, поэтому, собственно, я даже не знаю, можно ли мне ездить за границу или нет. Я понимаю, что физически я этого сделать не смогу.
Давайте уточним этот вопрос у Михаила. Могут ли вот Денис и Андрей оформить новые загранпаспорта?
Ну, наверное, могут. То есть, по идее, скажем так, с точки зрения российского законодательства нет никакого закона, который позволил бы там миграционной службе или там миграционной службе, да, не выдать им эти загранпаспорта, ну, если, например, заявят об утере старого. Потому что освобождение под залог не предусматривает никаких ограничений, кроме, как совершенно справедливо сказал Андрей, обязанности Дениса, обязанности являться по вызову следствия или в суд. Да, то есть, типа, если они не являются, то они могут, собственно, ездить куда угодно. Другое дело, что действительно, пока у них нет загранпаспорта, они ездить не могут, но я говорю, я считаю, что если подать заявление в миграционную службу, она должна его восстановить, выдать новый.
Вы установили связь с Денисом Синяковым. Денис, вот вы участвовали и в предыдущих акциях Greenpeace. Чем вы объясняете столь жесткую реакцию на вот эту вашу операцию на платформе «Приразломная»?
Да, но, насколько вы знаете, в том году капитан корабля береговой охраны вообще никаких действий не предпринял, чтобы остановить акции протеста, сказав капитану платформы «Приразломная», что он не видит состава преступления в действиях экологов. Поэтому нынешняя наше преследование. Я вижу только в том, что это политическое решение, и, безусловно, это такой некий сигнал, ну, я не знаю кому, но сигнал того, что Арктика наша, и не нужно сюда суваться. То есть, мне кажется, это вот только такое я могу найти объяснение. Собственно, я об этом и читал во многих журналах и газетах.
Тогда, Андрей, вопрос о Лакверду. Как, по-вашему, пытался ли Кремль запугать и подать пример другим вашим коллегам-экологам, чтобы вот публичной поркой такой отбить у них охоту защищать природу в российских арктических широтах?
Я думаю, что речь идет не о защите природы, а вот о таких вот некоторых амбициях наших государственных в Арктике, потому что мы видели, что после нашей акции было там наращивается присутствие там Северного флота в Арктике, там восстанавливаются какие-то военные базы, в частности на острове Котельный и так далее. То есть это, мне кажется, даже не столько с экологией связано, сколько с тем, что мы хотим твердо показать всему миру, что вот этот участок Арктики наш, и не надо туда, как Денис правильно сказал, не надо соваться. Вот. Мне кажется, что экологи – это одна из тех групп, которым они хотели показать. Но вполне возможно, что не единственная.
Михаил, тогда Кремлин вопрос. Какие обвинения предъявлены вашим единомышленникам и сняты ли с них обвинения в пиратстве?
Ну, тут ситуация такая непростая. Но изначально это действительно предъявлялось обвинение в пиратстве. Это 227-я статья Уголовного кодекса, часть 3, да, пиратство в составе организованной группы. Потом было предъявлено обвинение в хулиганстве, тоже там в составе организованной группы, 213-я, часть 2. А при этом долгое время мы были уверены, что обвинение в пиратстве с них действительно не снято. И сейчас вроде бы адвокаты установили, что есть документ, по которому действительно дело обвинение в пиратстве снято, прекращено. Ну, потому что на самом деле это абсолютно абсурдно. То есть еще одна абсурдная вещь, это что будут предъявлены и те, и другие, потому что они взаимоисключают. То есть доводы, которые есть в этих документах, они взаимоисключающие. То есть в одном написано, что платформа – это судно, поэтому это пиратство. То есть разумно – это не судно, поэтому пиратство там быть не может. Ну, это как там много других вещей, да. В основном они очень похожи. Поэтому сейчас мы, наверное, можем говорить, что все-таки, да, то обвинение, которое сейчас еще актуально, это обвинение в хулиганстве, которое, тем не менее, мы также считаем абсолютно абсурдным, незаконным, и которое не может быть каким-то предъявлено.
Вопрос Дениса Синякова. Напомните нашим радиослушателям, как проходило ваше задержание, насколько это была силовая акция, вот, и были нарушены ли какие-либо ваши права в ходе этих действий?
Надо отметить, что все случилось довольно быстро, и часть людей была положена с бойцами спецназа на палубу, они находились на корме. Часть людей потом была задержана внутри. Собственно, мне довольно долго позволили снимать, потому что я снимал, собственно, с самого начала, как первый человек, как первый спецназовец появился на веревке и спускался вниз, после чего я снимал так же, как два бойца спецназа выломали дверь капитанского мостика, вернулся назад, когда люди уже сидели в кружке на коленях с бойцами, стоявшими по периметру. То есть, мне кажется, прошло минут 10, наверное, и после чего уже у меня отобрали камеру и точно так же положили на палубу лицом вниз. я, безусловно, вытащил свою аккредитацию и стал говорить, что я журналист, но никакого воздействия это не возымело. Ну и через 10 минут всех согнали уже на кампус, всю команду собрали и провели мы там до, наверное, 7 утра, наверное, часов 12 мы сидели, пока корабль обыскивали, после чего разрешили вернуться в свои перевернутые каюты. А, несмотря на то, что бойцы спецназа действовали, как мне кажется, довольно мягко, потому что я видел несколько раз, как такой динамический штурм вообще производится, но потом они передали, эти бойцы спецназа передали корабль «Арктик Санрайз» в управление пограничником с корабля «Ладога» береговой охраны. И вот этот момент был уже неприятный, потому что они вели себя довольно грубо. В общем, отчетливо читалась ненависть в их глазах. На их головах были маски. Да, потом они каждый вечер выпивали в трюме. И поэтому, когда, например, говорят, что наше фактическое задержание было 24 сентября в Мурманске, то мне довольно странно слышать, потому что вот эти 5 дней были довольно тревожными, потому что вооруженные люди вечером выпивают, с утра им не очень хорошо от того, что они, видимо, мучаются похмельем. Да? И, во всяком случае, охранникам УФСИНа я доверял гораздо больше. Вот.
Андрей Аллахвердо, вопрос. Как-то отличалось отношение пограничников к российским гражданам и к иностранцам? Они как-то чувствовали в вас, может быть, более родственных душ, что ли, чем в ваших коллегах с зарубежным подданством?
Да нет, я если и чувствовалось, то как раз совсем наоборот. Но я думаю, что на самом деле в той это был достаточно серьезный неразбериха, и, в общем-то, они, мне кажется, не сильно разбирались, кто из России, кто нет. Единственное, что вот там Катю, нашего доктора, они просто просили переводить. А так никакого ничего дружеского, я бы сказал, мы не чувствовали, как раз, может быть, скорее наоборот.
Вопрос Денису, а удалось спасти вот те фотографии, которые вы сделали до последнего момента, снимая вот этот динамический захват, как вы его называете?
В этом есть большая проблема, потому что я уже 7 раз обращался к следствию, чтобы они мне предоставили хотя бы список изъятых у меня вещей и рассказали об их состоянии. Но вот уже прошло 2 месяца, но мне никто так и не говорит, где мои вещи и что с ними происходит. Потому что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, у меня есть право хотя бы скопировать ту информацию на жестких дисках и на компьютере на свои собственные. Но вот я приходил там 2 дня на Следственный комитет, они разводят руками и говорят, ну мы не знаем, где твои вещи. Да? И мой адвокат говорит, что вряд ли я их куда-нибудь вообще увижу. Вот, поэтому мне довольно странно это слышать, потому что ну, дело резонансное, и вряд ли это все украли, но как-то надежда у меня с каждым днем падает на то, что я когда-нибудь увижу свой компьютер и свои фотографии. Причем там были не только эти, но и мой архив. Поэтому то есть я всегда сейчас об этом говорю, потому что мне кажется, это очень важно, что все исчезло.
Тогда вопрос Михаила Кремлина. Вот насколько типичны вот эти нарушения прав задержанных, о которых рассказал Денис Синяков?
Честно сказать, я не так часто сталкивался с вот такими ситуациями, когда нашим коллегам или кому-то знакомым какая-то уголовная обстановка, поэтому я не очень, то есть я не слышал, чтобы такое бывало. Не, ну понятно, что когда там проводят такие силовые захваты, вот скорее я в средствах массовой информации знаю, что там вещи часто исчезают. Но вот я говорю, сам я с этим не сталкивался, поэтому мне сложно говорить.
Андрей Аллахвердо, тогда вопрос. А ваши в сохранности вещи, которые находились в каюте, я знаю, что пропал у вас загранпаспорт, а все остальное?
Загранпаспорт не пропал, он был изъят, он хранился у капитана. Ну да, собственно, я могу сказать, что вот после того обыска, о котором говорил Денис, который проводили в тот момент, когда мы сидели там на камбузе, просто были изъяты какие-то вещи. Там спиртное, например, было изъято, бутылка там непонятно почему, я вез в подарок там какие-то вещи непонятные, все было перевернуто вверх дном, и никакого ни акта, ничего там не было составлено. А что после этого происходило, я не знаю. Я получил официальную бумагу от Следственного комитета о том, что вещи, которые были в моем личном пользовании, то есть личные вещи, в интересах следствия не изымалось. не изымались. И якобы в тот момент, когда осматривали корабль, каюты были опечатаны. Ну, даже если это так, в чем я лично никакой уверенности не чувствую, даже если это так, то Бог его знает, что происходило там до того, как их опечатали. Вот. И, ну, это просто личные вещи. А что касается вот аппаратуры, у меня тоже была, она, конечно, не такая там дорогая и многочисленная, как у Дениса, но у меня тоже там были там компьютер, телефон, там наушники, ну, много чего там было, и, в общем, это тоже я не питаю никакой надежды, что, в общем-то, когда-нибудь это увижу. Ну, вернее, я, конечно, питаю надежду, но шансы не знаю, насколько велики.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что судьбу международного экипажа судна «Arctic Sunrise» мы обсуждаем с юристом Greenpeace России Михаилом Крендлиным. Он находится в нашей студии, а также пресс-секретарем Андреем Малахвердовым и фотографом Денисом Синяком. Они на прямой связи с нашей студией.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами спорим, стоила ли овчинка выделки, гадаем, каких ждать рекордов, вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Конечно, почетно на Олимпиаду попасть. Ну, не знаю, так везло, так складывалось жизнь.
На этой неделе мой гость – двукратный олимпийский чемпион, хоккеист легендарной сборной Советского Союза Александр Кожевников. Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера, в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, помните, сегодня с нашими гостями обсуждаем судьбу международного экипажа судна «Arctic Sunrise». Сегодня утром наш собственный корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская побывала на пресс-конференции. И вот что сказал на ней капитан судна Питер Вилкокс, гражданин США. Давайте посмотрим.
Когда мы поехали на поезде из Мурманска, это была очень трудная ситуация.
But I was right next to the two cells of the women.
Однако я находился прямо рядом с клетками, где были женщины.
And there's almost a constant sound of laughter and talking and good feelings, and it was just the most wonderful noise in the world.
И оттуда, можно сказать, постоянно шел смех и радость, и это был просто самый наилучший звук в мире.
At times in Murmansk you'd walk by one of your colleagues, and it was always just a real positive feeling. I remember passing our doctor Katya in the hallway one day, and we just were smiling at each other, and it was a wonderful thing.
Иногда в Мурманске, когда нас вели на разные действия, мы шли мимо друг друга, и это было настолько замечательно. Один раз мы встретились с Катей, это была докторша на корабле, и мы друг другу улыбнулись, и это было просто замечательное ощущение.
Давайте зададим вопрос Михаилу Крендлину. А какова формулировка трибунала по морскому праву в Гамбурге по делу Arctic Sunrise?
Морской трибунал признал, правда, не полностью, но почти полностью, требования Нидерландов о применении так называемых предварительных мер, provisional measures, которые заключаются в том, что то есть трибунал потребовал после уплаты, точнее не уплаты, прошу прощения, а после предъявления Нидерландами банковской гарантии уплаты залога в случае там, необходимости в сумме 3,6 миллионов евро. Вот после этого судно «Arctic Sunrise» вместе со всем экипажем должно быть освобождено и отпущено за пределы России и за пределы вод морских, которые находятся под юрисдикцией России. Ну, говоря по-русски, просто полностью должны быть все члены экипажа и судно должно быть отпущены на родину.
Да, вы испытываете какую-то надежду, может, иллюзию на то, что этот вердикт будет исполнен?
Ну, этот самый трибунал дал срок 2 дня на его исполнение, то есть, прошу прощения, не 2 дня, если неправильно, до 2 декабря. Поэтому времени еще есть. Ну, много,
два,
но
два
есть.
Дня как раз.
Два дня,
есть,
да. А вот, соответственно, ну, да, пока мы надеемся, что это будет сделано, потому что мы абсолютно уверены, что не исполнение этих решений для России означает фактически, что она отказывается выполнять требования Конвенции по международному морскому праву. Это, во-первых, ну, достаточно такой серьезный шаг, потому что фактически она противопоставляет себя мировому сообществу, по крайней мере, в этой части, с одной стороны. А с другой стороны, это означает, что и российская сторона лишается возможности защищаться при помощи того же морского трибунала, потому что любое там, значит, что любое государство может там, например, арестовать российское судно по каким-то причинам, и уже трибунал тут, этот механизм России использовать не сможет. Уж не говоря о том, что в принципе, ну, не знаю, Нидерланды могут там заявить какое-нибудь требование об обеспечении этих решений, там, и какие-нибудь российское имущество будет арестовано. Ну, похожий случай был с фирмой Нога, наверное, вы помните.
Да. Конечно, помним, да. Давайте послушаем, что сказал на сегодняшней пресс-конференции в Санкт-Петербурге юрист Greenpeace Антон Бениславский.
Те, кто создал эту ситуацию, те, кто виноват в ней, по-настоящему виноват, и по закону, и по каким-то человеческим понятиям, я надеюсь, поймут, что в их же собственных интересах урегулировать эту ситуацию таким образом, чтобы и решить технические вопросы с возможностью нашим людям уехать обратно к своим семьям, да, и воссоединиться с ними накануне Рождества, это было бы очень мило со стороны наших властей. И чтобы закрыть это позорное преследование людей за их идеалы. Потому что если государство начинает себе позволять преследовать людей за их идеалы, то завтра вы проснетесь в очень маленькой камере, окруженной очень большим количеством стен. И единственное, что вы сможете в такой ситуации, это молчать.
Вопрос Денису Синякову. Как ощущалась поддержка международного сообщества и ваших коллег в ваш адрес, когда вы находились в заключении?
По правде говоря, первое время существовал вообще информационный вакуум, потому что письма еще не приходили, механизм не был налажен, а получала только местную газету, которая мало что про это писала. Потом я, естественно, через адвоката и письма стал узнавать, что поддержка существует, что, ну, сейчас с большим интересом, на самом деле, изучаю все, что было сделано в нашу поддержку. Да, и у меня единственное, что вызывает огромные вопросы, почему вдруг российский лагерь журналистов разделился на две группы, и они вдруг стали обсуждать не неправильность применения уголовных статей, а был ли я журналистом, был ли я активистом. Ну, то есть, вот все, и почему Лента.ру, для которой я работал, вдруг стала заявлять о том, что я их фотограф только через два дня. Ну, то есть, все свелось опять к какой-то склоке непонятной и к мытью, в общем, к стирке грязного белья друг друга. Поэтому, ну, с одной стороны, я чувствовал поддержку, с другой стороны, мне было неприятно там вот, понимать, что опять наши журналисты разругались друг с другом.
Да, да, тут же вопрос Андрея Лохвердова. Как вы ощущали поддержку профессионального сообщества и коллег по цеху?
Ну, я ее ощущал очень серьезно, и надо сказать, что это действительно поддерживало. Тоже могу сказать, что узнал я об этом, в общем-то, не сразу, потому что единственная информация, которую мы получали, в общем-то, ну, помимо адвоката, ну, адвокат говорил, что там за вас очень много народу, но это было такое, ну, просто такое общее утверждение. Вот, а мы смотрели стоявший в нашей камере телевизор, и там были в основном государственные каналы, которые ничего хорошего про нас, конечно, не говорили, уж про поддержку-то и подавно. Но как только стали приходить письма, естественно, сразу стало все понятно, и это действительно очень-очень поддерживало. И спасибо всем, кто эту поддержку нам выказал и словами, и делом. В общем, это действительно очень поддерживало.
Давайте послушаем вопрос нашего Владимира из Нижегородской области. Вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Михаилу. Михаил, а вот что наши кремлевские гангстеры, что они такие тупые, что ли? Вот смотрите, я сегодня слышал на улице, что вот Васильева ведрами золото там мерило. Вот зачем они такую канитель возле министра этого Сердюкова устроили? Ведь люди-то слышат, люди-то знают, а потом вот, с этим Гринписом Олимпиада знает, что шумиха на весь мир будет. И нет же, взяли и опять же вот такую вещь сотворили. Вот для чего? Неужели такие тупые? Спасибо.
Значит, Владимир сравнивает, что вот ваших товарищей взяли под стражу, а более серьезных злоумышленников оставили на свободе.
Ну, к сожалению, это действительно так. И, наверное, можно говорить не только о господине Сердюкове, а есть другие достаточно громкие дела, о которых люди там отделываются. Ну, для меня таким показательным было, может быть, помните дело одного из членов банды Цапка, которого приговорили к штрафу, по-моему, 150 тысяч, хотя было доказано, что он помогал скрываться вот всем остальным членам банды. И это было доказано в суде, но вот он получил 150 тысяч рублей штрафа и был отпущен. Много таких, к сожалению, ситуаций, когда не совсем понятна логика правосудия, и правосудия, и следственных органов, и там, прокуратуры, которые там... Ну и, наверное, тех, кто дает им указания. Вот. Зачем нужно было устраивать все этот абсурд? Ну, сложно сказать. Наверное, много версий. Наверное, наиболее правильное то, что высказывали мои коллеги, что действительно хотели показать, что нечего лезть в нашу любимую Арктику. Вот, мы типа, сами там управляемся. Но я бы хотел, может быть, чуть-чуть обратить внимание чуть на другое, может быть, это не совсем ответ на вопрос, но просто важно, да, вот. Действительно, с одной стороны, много говорилось, что наши власти очень сильно там борются за Арктику, в том числе за ее окружающую среду, а мы тут только типа пиаром устраиваем. Ну, совершенно какая-то, я не помню, по-моему, кто-то говорил его. Вот у нас в этом году больше миллиона гектар заповедных территорий уже предоставлено, выданы лицензии на разведку и добычу нефти в них компании «Роснефть». Не «Газпром», правда, но «Роснефть». Вот. Это уже сделано. Это сделало российское правительство. Ну, в том числе, там, заповедник, охранная зона, заповедник остров Рангеля, там, федеральный заказник «Земля Франца Иосифа», национальный парк «Русская Арктика». Больше миллиона гектар. Вот это к вопросу о том, что вот кто реально, как реально российские власти выполняют свои обещания по сохранению природы Арктики. Ну, как, в таких ситуациях, в общем, мало что остается, кроме так активно протестовать. Мирно, ненасильственно, но протестовать, потому что на государство, к сожалению, надежды не очень много. Прям скажем, совсем нет.
Фотографу Денису Синькову вопрос. А как, по-вашему, нарушало ли вот платформа приразломная, по вашим наблюдениям, какие-то элементарные нормы природоохраны, ведя добычу или разведку на шельфе морском, вот когда вы там были и в том году, и в этом году?
А я, к сожалению, у меня квакает звук, я не очень понял. Платформа сделала что?
Но нарушала природоохранное законодательство. Есть у вас какие-нибудь данные, что они именно природу Арктики губили?
Да нет, у меня таких сведений нету, но, как я понимаю, платформа «Прозорная» еще не начала добывать нефть и собирается сделать это только в декабре. Как я понимаю, что главная претензия экологов была к тому, что в том числе компания «Газпромнефть» не предоставляет плана на случай, что будет если. Вот этого плана на как они будут чистить вдруг Арктику, если не прольется, то его нет, и он не обсуждается общественностью. Вот. Насколько я понимаю, в этом тоже проблема была. Вот. А по поводу того, что платформа делает сейчас, мне пока неизвестно, нарушает она что-то или нет.
Вопрос Андрея Лахвердова. Какие подозрения у ваших товарищей, единомышленников и зарубежных экологов были относительно платформы приразломной? Они подозревали ее в нарушении природоохранного законодательства?
Ну, немножко странный вопрос по поводу подозрений моих товарищей. Ну, вопрос ведь стоит не... я хочу сказать одну вещь. Вот в интервью, которое давали сотрудники платформы «Приразломная», средства массовой информации, звучала такая интересная мысль, что мы же работаем таким замкнутым циклом, мы ничего не выливаем в море, и, в общем, все хорошо, чего они к нам привязались.
Вот. И как-то так старательно уходят от вопроса, собственно, именно добычи нефти. Речь же идет, ну, в первую очередь о том, что нефть добывается. Пока она, слава богу, не добывается. Вот. И пока вот еще можно избежать вот этих вот катастрофических последствий. Но то, что делают нефтяные компании, в общем-то, не дают оснований сомневаться в том, что и как только нефть начнет добываться, там произойдет катастрофа. Если сейчас нет нарушений, то они обязательно будут.
Да, вот вопрос Михаилу Кремлину. Какие должны быть гарантии вот со стороны, юридические гарантии со стороны нефтедобытчиков о том, что они соблюдают полностью законодательство, касающееся таких случаев?
Михаил Владимирович, вот тут проблема в том, что таких гарантий быть не может. Потому что, ну, это, собственно, признает, в общем, даже нефтяные компании, сейчас в мире нет технологий, которые позволяют, например, эффективно ликвидировать аварийный разлив нефти в случае зимой, в ледовых условиях. Ведь платформа «Преразломная» – это первая платформа вот именно в таких высоких широтах. Нигде в мире таких нету, которые планируют добывать нефть. Это территория, которая значительную часть года вокруг нее, она покрыта льдом, причем там сложные ледовые условия, все говорят об этом. Да, она, конечно, там очень тяжелая, там, но тем не менее там исключить аварии невозможно. Соответственно, вот. А еще раз говорю, технологии ликвидации аварийных разливов нефти в таких условиях не существует. Ну, может быть, когда-нибудь они и будут. Но сейчас их нету, а платформа уже стоит. С точки зрения, даже чисто юридической точки зрения, у нас в законодательстве предусмотрена так называемая презумпция потенциальной экологической опасности. Если да, вы знаете, в уголовном законодательстве презумпция невиновности, которая означает, что если человек невиновен, то есть следствие должно доказывать, что человек виновен. А пока он не доказал, он не виновен, то с природоохранным законодательством наоборот. Да? Любая компания, которая собирает что-то делать, она должна доказать, что ее деятельность экологически безопасна. Вот такого доказательства нет, и, ну, как я уже говорю, быть не может, потому что нет соответствующих технологий.
Давайте послушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Никакого не будет Алариса. Дай бог, чтобы нормально все было. А вот которые вот деньги они заложили, отпустили это залог-то, наверное, останется, по-моему, я так думаю. А то они вот по-русски говорят, держат своих, чтобы неповадно было чужим. Правильно это ведь?
Вот. Да, Раиса, спасибо за ваш вопрос.
Чтобы все нормально было.
Спасибо, да.
Спасибо большое.
Да. Фотографу Денису Синякову вопрос. Как вы намерены построить свою защиту на суде, если он состоится, в чем мы пока сомневаемся?
Повторите, пожалуйста, первые три фразы, потому что первые три слова я...
Как вы намерены, на чем вы намерены построить вашу защиту на суде, если такой процесс состоится?
Ну, собственно, точно так же, как я ее и строил до этого. Я утверждаю, что есть, был и буду фотографом, фотожурналистом, фрилансером. So, и дело в том, что вот в данном случае я как-то... Теперь я даже не могу говорить иначе, потому что, как я понимаю, что мой случай, он таким явился показательным. И несмотря на ближайшую амнистию, которая может быть, и Олимпийские игры... то я должен отстаивать права журналистов и за их право работать там, где они хотят, и делать то, что они считают нужным. Потому что случится такая же ситуация в следующем году, когда не будет амнистии, не будет Олимпиады, то Бог его знает, что вообще произойдет. Поэтому я, собственно, в своем лице буду отстаивать не только независимость, но и права журналистов.
Спасибо. Тогда вопрос Андрея Лохверда. Вот вы и Денис оказались на таком сейчас... в переднем крае, что ли, борьбы за права ваших коллег по профессиональному цеху, журналистов. Как вы считаете, это ваш случай стоит в одном ряду с другими нарушениями профессиональных прав наших товарищей по цеху, которые вот, отмечают ежедневно Союз журналистов и Комитет фонд защиты гласности и так далее?
Я считаю, что безусловно. Я считаю, что вообще журналист в нашей стране работает, в общем, в достаточно нечеловеческих условиях, если можно так сказать. И я считаю, что То, что было предпринято в отношении Дениса, это прямое нарушение всяческих норм, по которым журналисты должны работать. Безусловно, я придерживаюсь этого мнения.
Вопрос Михаилу Крендлину. Как, по-вашему, при каких условиях могут зарубежные члены экипажа и когда покинуть Россию и вернуться на свою родину?
Ну, ситуация непростая, причем российские власти сами себя загнали в правовую коллизию. То есть у нас законодательство не предусматривает такой ситуации. С одной стороны, Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает никаких ограничений на перемещение людей, в том числе через границы, которые отпущены под залог. То есть с точки зрения вот Уголовного кодекса они могут покинуть Россию. Единственное, что они обязаны, как говорили мои коллеги, возвращаться, там, ну, являться по требованию следствия или суда. Ну, тут у нас современные средства связи это позволяют делать из-за границ. Но с другой стороны, они оказались, сейчас так получилось, что не по своей воле они оказались на территории России без виз. Потому что они не собирались, знаете, въезжать в Россию, поэтому российский виз они не получают. Поэтому сейчас, сколько я знаю, значит, они зарегистрированы по месту своего временного пребывания в гостиницах, миграционной службой, то есть они могут свободно находиться в Петербурге. Выехать за границу они не могут, потому что у них, еще раз говорю, нет виз, их просто не выпустят. Для того, чтобы их выпустили, надо, чтобы им кто-то, миграционная служба, там поставил транзитные визы, тогда они могут прямо покинуть дело России. Значит, пока, насколько я понимаю, с этим идут там переговоры, как это будет правильно сделано. Вот я еще раз говорю, формально, в принципе, как, мне кажется, как юрист, что если сейчас потребуют там заявление в миграционную службу написать, и они, ну, наши коллеги, они должны поставить. Но, скорее всего, это будет сложно, просто потому что, я еще раз говорю, ситуация немножко вне правового поля российского, потому что такая, российская власть такая ситуация не предусмотрена.
Вопрос, Денис Синяков, вы как-то связываете ваши надежды на справедливость с вердиктом трибунала по морскому праву в Гамбурге, который, вот, как рассказал Михаил, полностью встал на вашу сторону?
Ну, я бы хотел надеяться на то, что Россия будет выполнять условия морского трибунала, и особенно тогда, когда, насколько я понимаю, президент Российской Федерации, комментируя впервые ситуацию с Гринпис, говорил, что якобы активисты нарушили некие международные нормы мореходства. Поэтому, апеллируя вот к этой статье, которая была там, к этой конвенции, которая была принята в Риме, с одной стороны, и игнорируя решение Международного морского трибунала, ну, для меня выглядит довольно странно. Поэтому я все-таки надеюсь, что решение будет выполняться. И, как мне кажется, частично они уже выполнены. Вот, во всяком случае, активисты оказались на выпущенный под залог. Это, мне кажется, часть тех требований, которые морской трибунал решил принять.
Вопрос Андрея Лохвердова. А вы как-то следили за международной частью вашей эпопеи? Вот то, что король голландский приезжал в Москву и, очевидно, просил за вас. Вы связывали свои надежды на освобождение с его визитом?
Ну, да, и когда французский премьер-министр приезжал, безусловно, то, что попадало в новости, мы за этим следили. Ну, как вам сказать, в глубине души мы, конечно, надеялись, я могу за себя говорить только, я, конечно, надеялся, но я эту надежду в себе всячески душил, потому что я прекрасно понимал, что если что-то будет решено, то хорошо. Если что, скорее всего, будет не решено, то разочарование будет очень сильно, и как-то, ну, там и так, в общем, не так много радостей. И еще разочаровываться по этому поводу как-то не хотелось. Поэтому я могу сказать, что я не связывал как-то особых надежд, и в любом случае старался этого не делать.
Вопрос Михаилу Крендлину. Как по-вашему, какую роль сыграло международное давление на Москву вот в судьбе ваших товарищей, единомышленников из Arctic Sunrise?
Ну, мне кажется, что оно сыграло достаточно большую роль. Ну, может быть, не столько давление, да, давить на российские власти не любят, когда на них давят, но то, что оно явно вынуждены были считаться с общественным мнением международным, в том числе мнением лидеров тех государств, с которым у нас, ну, какие-никакие, но достаточно серьезные отношения экономические, политические. Это, видимо, так. Да? То есть я думаю, что тут сыграл комплекс факторов, что просто российские власти, ну, возможно, не ожидали, что будет столь мощная поддержка, а главное, что она не спала. То есть я, ну, возможно, они рассчитывали, ну да, сначала там пошумят, но потом забудут, благо такие случаи у нас уже были. Ну, не забыли. А наоборот, вот это вот международное возмущение общественное, оно нарастало, а с ним, ну, понятно, что лидеры нормальных демократических стран, они уже не могли не, как сказать, реагировать на то, что на требования их граждан, и поэтому тоже были вынуждены как-то вмешиваться в эту ситуацию. Поэтому я думаю, что в целом это все сыграло. Хотя я думаю, что и то, что российские, ну, достаточно значительное число российских граждан тоже поддержало наших товарищей, за что мы им безмерно благодарны.
Вопрос Дениса Синякова. Как проявили себя ваши товарищи? Вот вы их узнали, очевидно, с такой неожиданной стороны, когда вместе делили вот этот тюремный хлеб. И как, по-вашему, стало ли это проверкой на мужество и профессиональной честности, профессионального отношения к делу, вот это испытание, которое вам довелось пережить?
А вы спрашиваете про... Вот, опять же, поскольку квакает, то вы спросили о том, что я чувствую по отношению к активистам, которые...
Да, своих товарищей, да. Вот они вам стали как-то с новой стороны видны?
Да нет, я на самом деле нисколько не сомневался, что это сильные и честные люди. И когда меня сейчас любят спрашивать о том, что должен ли журналист испытывать симпатию к своим героям, к героям, про которых он снимает историю, я всегда говорю, что... Ну да, иначе бы эту историю не снимал, поэтому в данном случае я просто заново в них влюбился, потому что это правда удивительные люди, и так как они переносили эти 2 месяца в СИЗО, ну то есть я перед ним преклоняюсь, потому что одно дело русский, и то есть я живу в этой стране и понимаю нашу реальность, а вот как они переносили, ну удивительно, поэтому, конечно, я приехал в Питер, первым делом что я сделал, я пошел в гостиницу, где они живут, и в общем всех обнял, и я очень рад, что они на свободе. Сейчас.
Да, вопрос Андрея Лохвердова. Как вы поддерживали моральный дух вот ваших товарищей, чтобы они не падали духом, оказавшись в таких необычных и экстремальных обстоятельствах?
Ну, мне Денис правильно сказал, что это, в общем, очень сильные и честные люди, поэтому на самом деле сильно это поддерживать моральный дух нужды не было. Они сами могли бы кого хочешь поддержать. Вот, но как бы у нас было такое, ну, мы постоянно при первой же возможности там обменивались какими-то новостями, пытались как-то рассуждать, пытались как-то друг друга, ну, даже просто поговорить, и это было всегда очень здорово, потому что ты сразу понимал, что, в общем-то, что ты не просто там вот где-то гниешь в камере, а что это, в общем-то, в других камерах есть люди, есть твои, ну, как-то единомышленники, но люди, которые, ну, думают так же, как ты, и пытаются ровно так же держаться в этих условиях, и, в общем-то, это очень помогало. Я надеюсь, что, может быть, что то, что говорил им я, их тоже как-то поддерживало, но вот меня, например, общение с со всеми моими коллегами очень-очень поддерживало.
Вопрос Михаилу Кремлину. Какие будут дальнейшие процессуальные действия с вашими товарищами, которые предусмотрены, может быть, нынешней ситуацией?
Ну, собственно, вроде как ведутся какие-то следственные действия. Ну, вот можно спросить у коллег, когда уже вызывали, там, не знаю, что им говорили. Но ведутся они как-то очень вяло, потому что, насколько я знаю, например, да, там же экспертиза вот этого самого изъятого оборудования только сейчас начинается, хотя сколько времени прошло. Что делало 3 месяца следствия, совершенно непонятно. Да, вот. Такое впечатление, что никакого желания что-то расследовать у них не было, и, в общем, не знаю, может быть, но сейчас появилось, а может, наоборот. Да, вот. Поэтому, ну, какие-то, да, там, какие-то следствия. Ну, дальше, собственно, что должно быть? Должно быть либо дело, либо следствие принимает решение о прекращении дела и снятии всех обвинений, либо оно должно вести дело к суду. Времени у них немерено. Мы надеемся, что как бы разум возобладает, и дело, конечно, будет прекращено так тихо, без скандала.
Вопрос Дениса Синякова. С вас брали какую-то подписку о неразглашении вот материалов дела о тайне ваших вот как бы следственных действий и допросов, которые с вами проводятся?
Да, нет, подписку никакую не брали, но со мной никаких действий не проводилось, кроме того, что меня просто знакомят с постановлением о назначении экспертизы, и все. То есть я за все время нахождения в СИЗО был трижды в Следственном комитете, но это было, в общем, там не было ничего важного.
Да, и как вы считаете, вот за эти два дня, которые остались до выполнения условий Гамбургского трибунала по морскому праву, может ли измениться как-то ситуация? Какие у вас формы связи с вашими следователями?
Я, по правде говоря, не думаю о том, что произойдет через два дня. Как Андрей правильно сказал, я потерял всякое желание прогнозировать, потому что все, что я напрогнозировал, все не сбывалось. Поэтому я буду просто ждать, что произойдет. Вот и все. А следствие, оно сейчас назначило там 7 судебно-компьютерных экспертиз. При этом там нет ни моего оборудования, ни оборудования Кирана. Поэтому, когда я спросил, ну, где все остальное, они сказали, что, ну, мы можем назначить еще 28 экспертиз. Поэтому, ну, как-то так они вяло что-то делают.
Андрей, тот же вопрос. А с вами какие следственные действия ведутся?
Ровно такие же, как и с Денисом. Ну, то есть практически никаких. То есть вот я получал какие-то... В основном мои встречи со следователями и со следственной группой — это было вот предъявление обвинения, переквалификация обвинения, да, собственно, и все. Но вот один раз мне сказали, что вот будет проводиться какая-то экспертиза, поскольку там я член этой группы, то всех ее членов уведомляли, я вот, собственно, подписал бумагу о том, что меня уведомили. Вот, собственно, и все. Поэтому вот за два месяца ровно ничего не происходило практически. И, кстати сказать, это был одним из доводов моего адвоката, который добивался изменения меры пресечения, который говорил, что, в общем, следствие ведется весьма неэффективно, потому что за два месяца практически ничего не сделано было.
Вопрос Михаила Кремлина. Вот вас насторожило известие, что нашли на судне там наркотические вещества и какие-то боеприпасы, что, может быть, это переквалифицирует на более тяжелые статьи?
Боеприпасы, по-моему, все-таки не нашли.
Там про ракетницы какие-то говорил следователь.
Нет, ну, ракетницы, конечно, есть. А покажите мне судно, на которое там лодку, на которой нет ракеты, они там должны быть. Точно так же, как на самом деле, насколько я понимаю, некоторые наркотические вещества обязательно должны быть на судне, просто в медицинских целях по требованию Международной организации здравоохранения. Не знаю, что там нашли. Вот. Ну, потому что, конечно, в нашей стране любые такие заявления, они настораживают. С другой стороны, давайте вспомним, когда это произошло. Когда об этом было объявлено, да, соответственно, что-то там нашли. До этого судно 2 недели стояло в Кольском заливе вообще бесхозное. Оно не было арестовано, оно не было ни одного члена экипажа. То есть оно было просто вот стояло судно, там можно подплыть, там можно было найти все что угодно, атомную бомбу. Поэтому говорить о том, что что-то там такое вот. Ну и слава богу, я думаю, что там какой-то разум возобладал, и вроде как после этого никто об этом не говорит.
Вопрос Дениса Синякова. Вот вы когда-то, очевидно, слышали о делах экологов капитана Никитина, Григория Пасько, которые были осуждены за шпионаж там и за разглашение государственной тайны. По надуманным обвинениям мы их считали политзаключенными. Вы думали когда-нибудь, что вам самому придется вот испить эту чашу такую же этой несправедливости, которая явно с вами происходит?
Это вопрос кому?
Вам, Денис, давайте, да.
Да, по правде говоря, меня безусловно пугала статья операции, но меня еще больше пугало, возможно, и такие обвинения, потому что, например, бойцы спецназа именно об этом и говорили, что, ну, иностранцев мы отпустим, а вот ты-то враг народа, пойдешь под суд. Ну вот, конечно, меня это пугает.
Давайте, Андрей Аллахвердов, вы помните вот эти дела капитана Никитина и организации «Белуна»?
Конечно,
Григорий Пасько.
Григорием Пасько я даже, в общем-то, знаком, хоть и не близко. Дело в том, что, то, что произошло с ними, это просто по сравнению с нами гораздо более серьезно. Там люди отсидели, Григорий Пасько там отсидел. У нас, слава богу, до этого не дошло, но, собственно, вполне мы понимали, но я не знаю, как другие, но я прекрасно понимал, что если, в общем-то, при большом желании, мы вполне можем разделить эту, участь, и, в общем, ничего хорошего и ничего приятного в этом мы не видели. Конечно, я никогда не прогнозировал, что в моей жизни могло бы быть такое.
Вопрос, Михаил Кремлин, как по-вашему, вот это дело экологов, вообще эта эпопея судна Arctic Sunrise, она войдет в какие-то учебники, может быть, юриспруденции, аналог, как классический случай вот борьбы государства, давления государства на гражданское общество?
Честно говоря, я пока не видел учебников, где бы говорилось о том, что в нашем государстве есть давление на гражданское общество. Может быть, когда-нибудь это и произойдет, пока об этом пишут, ну, там, про эпоху сталинских репрессий. Вот. С моей точки зрения, конечно, это показательный случай, и, наверное, хорошо бы, чтобы он вошел в какие-то учебники, про скорее не юриспруденции, потому что юриспруденция тут не пахнет, это должно войти в учебник истории. Ну, как, с моей точки зрения, достаточно важная веха в современной истории нашей страны. Ну, я не знаю, учебники или там где-нибудь еще. Вот. Но еще раз говорю, вот там только вот я как юрист могу сказать, что правом там и не пахнет. Ни российским, ни международным.
А как вы считаете, Михаил, выгодно ли сейчас российской власти за 90 дней до Олимпиады вообще затевать этот процесс с международным таким резонансом?
Это сложный вопрос. Мне кажется, что невыгодно, но пути нашей власти неисповедаемы.
Как вы думаете, Денис, вот такой процесс стоит ли организовывать, как по-вашему, вот вы знаете, очевидно, ваши аргументы защиты, как бы он прозвучал на международной арене, этот суд, случись он до открытия Олимпиады в Сочи?
Ну, мне вообще было бы дико интересно посмотреть на этот суд по существу, когда было бы 30 активистов, 40 адвокатов, огромное количество журналистов и так далее. То есть, такой процесс года так точно был бы. Поэтому ну, я по правде говоря думаю, что до этого не дойдет. И вот я хотел ответить тоже на предыдущий вопрос. В том смысле, что вот сегодня я посещал форум 3D-журналистики, было огромное количество молодых ребят, и были главные редактора Лентеру, и телеканал «Дождь», и им, кажется, обсуждали, что, возможно, вот это мое дело вот в части Arctic Sunrise, возможно, станет такой некой точкой, с которого начнется становление такого журналистского настоящего сообщества, которое, ну, может быть, родится какой-то комьюнити, который будет защищать друг друга, да, потому что сейчас происходит, этого не происходит. Поэтому вот в этом смысле мне тоже важно, и я готов быть частью этого.
Андрей Лохвердов, вопрос. Как вы считаете, пришло ли время возродить вот эту традицию журналистской солидарности и журналистского братства, какими они были во времена перестройки, во времена первой годы российской демократии, которые утрачены сейчас почти начисто?
Ну, время-то для этого всегда есть. Мы просто должны понимать, что какими-то мерами мы их не возродим. Для этого журналисты, которые, например, пишут, ну, скажем так, заказные статьи, пользуются там такими методами, ну, в общем, не вполне нравственными, занимаются самоцензурой, те, которые, в общем-то, ну, готовы в угоду власти говорить там что-то или в угоду каким-то коммерческим компаниям, вот пока они сами не перестанут этого делать, то, конечно, никакой журналистской солидарности не возродится. И никакими мерами это не сделаешь внешними. Поэтому мне хочется просто надеяться, что когда-нибудь журналисты вспомнят, что такое журналистика, что они вспомнят, что их задача говорить правду, а не врать и не подтасовывать факты. Когда это произойдет, тогда будет журналистская солидарность.
Спасибо. Ну вот, Михаил Кремлин, такой вопрос, как по-вашему, как зарекомендовало себя вот российское общество? Мне кажется, что какие-то остатки совести остались, и не все журналисты включились в кампанию шельмования и битья лежачих, как, вот, например, федеральные телеканалы.
Ну, конечно, не все. И не только журналисты, но действительно общество раскололось. И, я считаю, достаточно значительная его часть, может быть, не большая, но значительная часть, несмотря ни на все там действительно вопли центральных каналов телевидения, продолжала нам верить, нас поддерживать. И это очень здорово. Конечно, нам какие-то люди поверили официальной пропаганде и там, посчитали нас врагами нашей страны, наших коллег. Но, во-первых, я надеюсь, что они, как говорят юристы, добросовестно заблуждаются, и мы стараемся, в общем, объяснять, в первую очередь, нашу позицию, зачем мы это сделали, как мы это сделали. И, в общем, процент людей, которые нас поддерживают, сейчас увеличивается.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что ситуацию с экипажем судна «Arctic Sunrise» мы обсудили с Михаилом Кретлиным, Андреем Малахвердовым и Денисом Синяковым. Им большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.